Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бегство Давида». Сегодня вторая часть. В прошлой части мы закончили на том, что Давид никогда в своей жизни веры не находил мощную руку Господа короткой. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. А теперь мы увидим что-то другое. Интересен тот факт, что в течение всего времени пребывания Давида в области воли врага и в своем неверии перед Богом не написал ни единого псалма, и этот факт подтверждает его духовный упадок. Все это время было потеряно. Говоря другими словами, Дух Божий не говорил больше через Давида, и Слово Божие не проявлялось больше его устами. Такие времена являются духовными засушливыми временами, возникающие на основании собственной вины. Собственная вина вызвала эти изменения вне Божьей воли, так как не было согласия Давида с его путями, хотя только его пути являются верными путями, которыми он с нами идет, которыми Господь Иисус с нами идет. Что касается духовных вопросов, то теперь в жизни Давида все онемело и находилось в покое смерти, а внешнее, к великому сожалению, он в этом вопросе стал убийцей. Горечь заполнила его сердце. Но начатый им путь он хотел идти. Это находилось в его воле. Со стороны Саула плоть Давида пришла, наконец, в покой, что всегда благоприятно действует на нашего ветхого человека, и даже в том случае, если эта плоть находится у врага. Таких, которые пришли к врагу, он оставляет в покое. Даже ученик Иисуса, Петр, мог вместе с безбожниками греться у огня. Цена этому является духовная смерть. Безусловно, каждый, кто окажется в такой ситуации здесь, при жизни, в плоти на земле, тот будет иметь огромную потерю, но еще намного большую потерю в вечности. Жизнь многих детей Божьих очень похожа на эту фазу жизни Давида, хотя каждая такая жизнь отдельных детей Божьих и не фиксируется на бумаге. Неверие со своей человеческой мудростью всегда ведет к духовному распаду и вечному ущербу, к вечной потере, которую мы в вечности не можем устранить. Библия говорит: «Праведный верою жив будет» Римлянам 1 стих 17. Но Давид пытался жить посредством своего неверия. Но эта попытка не имела для него успеха. Неверие будет постоянно пытаться и нас привести на путь человеческого разума и человеческой мудрости, потому что на этом пути враг может над нами власть получить. Расчетливое неверие, хотя и видит тысячи опасностей, но с помощью человеческой логики находит столько же причин, чтобы найти пути облегчения. Неверие гонит или принуждает нас к бегству, как Давида. Это мы видим уже у Адама, когда он согрешил, то одновременно оставил веру по отношению к сказанному Слову Божьему. Неверие может и нас привести во вражескую страну филистимлян. Наше неверие заставляет нас оставить Божий путь и найти кажущийся более легкий путь. Но более легкий путь ведет нас, как в нашем тексте у Давида, к Анхусу. Анхус является царем филистимлян в Гефе. Имя Анхус означает «заклинатель змей». Это имеет глубокий духовный смысл, так как Давид ищет у него защиту, подчинился его власти, то в стихе 10 находим Давида во лжи. В первой книге Царств, 27 стих 10. «И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи и на полуденную страну Иерахмеила и на полуденную страну Кенеи». Вы заметили, в чем Давид солгал? На вопрос Анхуса Давид сказал, на полуденную страну Иудею, хотя на Иудею он никогда не нападал. Это неправда. В стихах 8 и 9 этой же главы Слово Божие абсолютно точно говорит о том, куда Давид нападал, а именно на Гессиян, Гирзиян и Амаликитян. Но Анхусу, который является прообразом сатаны отца лжи, Давид, зараженный этой же ложью, говорит, что он и на Иудею нападал, чтобы в глазах филистимского царя оказаться в хорошем свете, что он является якобы врагом Израиля, Божьего народа. Именно поэтому Давид так сказал, чтобы Анхус верил ему, что он стал врагом Израиля. Ясно, что Анхус очень хотел такое слышать из уст Давида. Анхус очень радовался и наслаждался таким известием, но это была ложь Давида. Но лучше будет, если мы не будем подражать неверию Давида, а будем подражателями его веры. Что касается неверия, то мы его сами имеем в избытке. Поэтому будем просить нашего Господа Иисуса, чтобы слышанное нами сегодня слово Он поставил перед нашими глазами и перед нашими душами. Для чего? Чтобы Он мог нас таким образом увещевать, чтобы на примере этого неверия лучше познать достоинство и преимущество настоящей веры. Но самым радостным и чудесным является тот факт, что Слово Божие не может быть отменено даже через нашу неверность. Писание говорит во втором послании Тимофею 2:13, «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Поэтому слово, которое Господь Иисус сказал Давиду, останется в силе, как читаем в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Все же какого любящего, милостивого и всемогущего Бога мы имеем! Поэтому нашу веру следует Ему подарить, потому что Он озабочен о нас. Однако пойдем в рассмотрение жизни Давида дальше. Мы с вами знаем, что Давид не остался в этом глубоком падении. В его духовной жизни наступил снова день, но пока что он находится еще во мраке, в присутствии сатаны. Поэтому главным текстом для дальнейшего рассмотрения жизни Давида возьмем теперь из первой книги Царств, из главы 29, стихи 1 и 2. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника, что в Изреэле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. Давид, муж по сердцу Господа, сделал в своей жизни много ошибок. Наш мудрый и любящий Господь Иисус допускает это, чтобы мы познали, чтобы мы могли познать, что и любое дитя Божие, о котором можем сказать муж по сердцу Господа, не является безошибочным. В отношении этого вопроса мы должны занять определенную позицию против ложного учения о совершенстве определенных сектантских кругов в последнее время. Характерным примером такой секты являются универсалисты. Но так как хождение Давида до его падения в глазах Господа Иисуса постоянно было таким совершенным, поэтому он по-прежнему очень дорог его сердцу. Точно так обстоит дело и у нас. Любовь Христа дорого искупила нас дорогостоящей кровью креста, дороже, чем Давида тогда. Цена нашего искупления очень высока, поэтому Господь Иисус всех принадлежащих Ему так любит. И эта Божья любовь не уменьшится по отношению к нам даже в том случае, если мы, подобно Давиду, совершим большие ошибки. Любовь Господа Иисуса по отношению к нам не изменяется, поэтому Святой Дух в Новом Завете говорит во втором послании к Тимофею 2:13, «Если мы неверны, то есть, если сделаем ошибки, Он пребывает верен и в Своей любви, ибо себя отречься не может». В нашем тексте 1 Царств 29, стихи 1 и 2, Святой Дух показывает нам, как враги Израиля, филистимляне, выступили против Божьего народа Израиля. Мы не станем все это событие детально рассматривать, но выделим и подчеркнем самый ужасный факт в стихе 2, а именно, что Давид и его 600 воинов представляют врагов Израиля. Выше мы рассмотрели с вами текст 1 Царств 27, стих 1. Мы еще раз вернемся к этому тексту. Но в 1 книге Царств 29, стих 2 мы видим, как на основании неверия в истории падения Давида открывается все более глубокий мрак. Мы можем спросить, как это могло случиться, что Давид, помазанный в царя Израиля, о котором сам Господь Иисус дает такое свидетельство в Деяниях апостолов 13:22, мог превратиться во врага Израиля и выступить на борьбу против Израиля. Однако в этом нет ничего странного, потому что и в церкви Иисуса мы это сегодня находим. И кто из нас мог когда-либо подумать, что победитель великана Голиафа мог бы так глубоко пасть, чтобы теперь стоять на стороне филистимлян, на стороне врагов Израиля? И если мы на этом месте исследуем причину этого дела, то мы, как я уже выше отметил, познаем неверие Давида в те дни, начало которого мы видим в первой книге Царств, 27 стих 1, где Давида охватил страх быть однажды убитым, что он должен умереть. На основании этого Давид покинул почву или фундамент своей веры. И я уверен, что Давид вовсе и не представлял себе ясно, что он оставил фундамент своей веры и не давал себе отчета в том, что он, собственно, делает. Он не представлял себе так же, каковы могут быть последствия его поступка. Он шел просто на поводу у мыслей своего сердца и при этом еще не знал, какой букет зла может исходить из наших человеческих сердец. Давид оставил почву веры и обменял ее на мысли своего сердца. Так развивался ход этого события. Итак, мы видим, как Давид, этот муж Божий, помазанный Иеговы, шаг за шагом идет в глубину мрака. Отсюда мы видим, как неверие ослепляет. Мы должны научиться это познавать и видеть. Если бы мы Давиду сказали в глаза: «Давид, ты слепой», то он с этим высказыванием никогда не согласился бы. Он же действительно был слепой. Он не видел, как эта слепота все больше и больше затягивала его в петлю неверия, которая и сегодня распространяется среди верующих, как чума, чтобы в конечном счете полностью оказаться в сети сатаны. В этом месте или в этой фазе жизни Давид не имел больше света, чтобы познать, чтобы понять, что он находится в союзе с Божьими врагами. Отсюда мы должны понять, какие последствия может часто иметь всего лишь одна мысль сердца, если автором этой мысли является враг. Давид не заметил, где началось его падение, а также не заметил, когда он проявил готовность сражаться против Божьего народа. Давид имел, конечно, объяснение и оправдание по отношению к своему теперешнему поведению. Этот Давид, который не отважился тогда в пещере убить помазанного Бога, но с большим сердцебиением в доказательство отрезал всего лишь край одежды своего врага Саула. Для Саула это было совершенно безболезненно, так что он этого даже не заметил. А теперь неверие затемнило живого Бога перед глазами Давида. Господь Иисус, который был его водителем и скалой в течение всего времени преследования Саулом, вдруг не стоял больше перед душой Давида. На первый план выступили другие вещи и вопросы. Давид вдруг оказался в такой ситуации, что в лице Божьего помазанника он готов был признать своего врага. Он снизошел на духовный уровень Саула. Саул преследовал Давида как своего врага, хотя и знал, что Давид помазан Господом через Самуила в царя Израиля. А теперь мы видим, мы находим Давида в этой же роли. Из дальнейшего сообщения Слова Божьего в отношении этой истории мы знаем, что в этом сражении филистимлян против Израиля погибло очень много израильтян, а вместе с ними и царь Израиля Саул. Можете мне поверить, что в своем неверии Давид убил бы на этот раз Саула, ибо с этой целью он и выступил вместе с Божьими врагами. Он был уже в пути, с наточенными мечами и на лихих конях. Сердце неверия убьет и своего друга, которым являлся сын Давида Иоаннафан, который погиб вместе со своим отцом. Представьте себе эту темную, как ночь, фазу жизни вхождения Давида. Хочу особенно заметить, что при этом движении или падении Давида вниз не было ступенек. Это был беспрепятственный, бесперебойный, свободный переход. И только тонкости неверия последовательно присоединялись друг к другу, так что вместо предполагаемых ступеней неверия образуется чрезвычайно гладкая горка для катания, по которой свободно скатываешься вниз, в бездну неверия. Точно так выглядит этот вопрос и сегодня. Позволь себе только покинуть то место, куда Господь Иисус тебя поставил, то ты увидишь, как быстро ты приземлишься совершенно в другом месте, куда ты вообще не хотел попасть. А теперь спрашиваю, где мог бы закончить свой путь поскользнувшийся, любой из нас, на такой гладкой горке, если бы Божья доброта и милость не хранила нас? До этого места, до этого момента Господь Иисус дал или подарил Давиду свободу, свободную волю. Он был мужем по сердцу Господа. И в тот момент, когда он исполнял свою волю, то он снизошел до врагов Господа. Так было не только с сыном Иессея. Так обстоит дело с этим вопросом и сегодня. Как именно? Неизменно. Если мы вступим в борьбу или в сражение, независимо в какое, без щита веры, то мы будем поражены каждой огненной стрелой врага. Давид, вышедший в неверии и вступивший на собственный путь, был весь продырявлен вражескими стрелами, а что касается его веры, то он остался без позвоночника, без устойчивости, без Божьего подтверждения. Его вера была полностью просеяна, как читаем в Луке 22, стихи 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Именно поэтому только милуйся рука любящего Господа Иисуса, которая не хочет нас больше оставлять, которая ходит за нами в своей бесконечной любви, могла освободить Давида из этой бедственной духовной связи с врагом. И до сегодняшнего дня в этом вопросе ничего не изменилось. С этого момента прошу всех слушателей и читателей быть вдвойне внимательными, потому что дальше мы увидим радикальное изменение в жизни Давида, его восстановление. Если бы истечение обстоятельств дальше шло в соответствии с намерением Давида, то он проявил бы себя убийцей Божьего народа, потому что для этого он был уже в пути. Так далеко может нас завести неверие, и не только Давида. Мы настолько ленивы в распознании нашего собственного положения, что посредством медленного возрастания света Божьего мы не можем с нашей стороны ответить на Божьи действия. Бог нуждается в более глубоком вмешательстве в нашей жизни. Так поступает Бог и при покаянии человека. Эти обращения к Господу Иисусу, конечно, очень разнообразны в тех случаях, когда при обращении человека отсутствует потрясение. Чаще всего люди приходят к Иисусу через какое-нибудь потрясение. И если такое потрясение отсутствует, то Господь Иисус вызывает или допускает его в дальнейшей жизни покаявшегося. Господь Иисус хочет нас растормошить, разбудить, расшевелить, чтобы мы познали наше собственное духовное положение, иначе мы ничего не познаем. Поэтому Слово Божие увещевает нас, чтобы мы были готовы по нашей инициативе искать Божью волю, чтобы Господу Иисусу не было необходимости в своей любви нас тормошить. Я могу, конечно, поставить вопрос: неужели Давид не мог в этот критический момент своей жизни опомниться и, наконец, позволить Господу вести себя? Но практически получилось так, что Давид должен был теперь Анхусу позволить себя вести и позволить вражескому царю Анхусу вернуть себя на Божий путь. Сейчас я сделаю определенную вставку в наше рассмотрение, а затем мы продолжим рассмотрение в свете Божьей точки зрения и на основании его действия. Итак, займемся восстановлением Давида. Нет, нет, я никому не поверил бы и не поверю, что Давид мог бы выступить с филистимлянами против Божьего народа Израиля. Господь Иисус не делает ошибок, поэтому он строго следил за поведением Давида и допускает его в своем падении до определенной границы. И весь ход событий в этой темной фазе жизни Давида Господь Иисус не пускал на произвол, а держал все рычаги управления в своих руках. Еще раз повторяю, что на примере этого падения Давида Господь Иисус желает нам показать, на что способны наши сердца, если Он сам не будет нас постоянно от подобного падения хранить. Я на 100% уверен, что Господь Иисус возбудил сердца филистимских князей сказать своему царю Анхусу, как читаем в первой книге Царств, 29 стихи с 3 по 7. «И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские, «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, «Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч»?» И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня». Но в глазах князей ты нехорош, и так возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских. Анхус является прообразом сатаны, а его князья — прообразом отпавших ангелов, то есть демонов. В послании евреям читаем в главе 1 стих 14. «Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это значит, что на служении Господь Иисус использует не только световых ангелов, но и отпавших ангелов, которых мы прообразно видим в князьях Анхуса. Через них Господь Иисус и направляет теперь Давида на прежний и верный путь. Возмущение и настойчивость филистимских князей является решающим и поворотным пунктом в этой фазе жизни Давида, является началом выхода из этой темной фазы жизни Давида. Если Господь Иисус песок положил людскому морю границею, как читаем в Иеремии 5:22, то почему он не может и Давиду, мужу по своему сердцу, положить определенную границу в его падении? Я беру на себя смелость и ответственность выступить в отношении рассматриваемого отрезка жизни Давида в роли защитника. В моих проповедях «Давид, прообраз Иисуса на время благодати» и в теме «Благодать на благодать» я рассматривал в основном его положительные стороны Давида. Но я должен вам сегодня показать, что и в этом негативном свете, в котором мы выше рассматривали Давида, он, тем не менее, остается тем же прообразом нашего Господа Иисуса. Да-да, это очень интересно, но это следует только духовными глазами видеть. Вернемся в жизни Давида назад и посмотрим, что явилось причиной бегства Давида с Филистеем. Когда Саул точно решил Давида убить, то Давид убежал к священнику Ахимелеху и говорит ему в первой книге Царств, глава 21, стихи 2, 3 и 10. «И сказал Давид Ахимелеху священнику, Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов 5, или что найдется. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. Я объяснял, что Саул является прообразом плоти элиты Израиля, фарисеев, саддукеев и книжников, которые устраивали все преследования на Иисуса, а затем по их инициативе распяли Иисуса на кресте. В словах Давида царь поручил мне дело и сказал мне: «Пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Мы в этих словах видим поручение или задание Небесного Отца своему Сыну Иисусу Христу, которое Он должен совершить на земле в плоти. Израиль отверг Иисуса и не признал Его своим Мессией. Поэтому Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и занимается теперь язычниками. Именно этот факт мы видим в выражении: «И встал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому», то есть Филистею, которая является прообразом мира сего, в котором мы с вами постоянно находимся. Чтобы это лучше понять, напомню, что и Египет является прообразом мира сего, из которого мы в духе вышли при покаянии. Но поскольку мы живем еще на этой грешной земле, то физически находимся в этом мире, прообразно представленный Филистеей. Иисус оставил Израиль и принял язычников, поэтому в духе Он находится сейчас в Филистее. А далее читаем о том, как Давида встретили в Филистее. Глава 21, стихи 11 по 14. «И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший, для чего привели его ко мне? Прошу помнить, что это всего лишь прообраз, и постоянно обращать внимание на самое главное. Именно так, как мы здесь видим Давида, безбожный мир смотрит на Господа Иисуса во все время благодати. Именно так, как Анхус ответил своим рабам. А как он ответил: видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Так смотрит мир сей на Господа Иисуса. А теперь обратимся к другому, выше рассмотренному случаю, из которого мы видим, что Давид был готов вместе с филистимлянами выступить на войну против своего же народа Израиля. 1 Царств 29, стих 2. «Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.